Людей мучает вопрос, за что убивают. Эй, новая власть, ответь нам. Ты кричишь об оккупации Донбасса и аннексии Крыма. Это ты говоришь, что враг расстреливает жилые районы. Так почему же ты не объявляешь военное положение? Конечно, мы ждали объявления перемирия последние сутки. И мы очень рады, что фигуры договорились не убивать с 15 февраля. А пока пару дней убивать можно.
Вы слушаете подкаст «Вавилон, Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. Меня интересует современная политическая история и художник за работой. Как и персонажи сериала «Вавилон, Берлин», герои подкаста «Вавилон, Москва» не знают, окажутся ли они в эмиграции, в тюрьме или в безопасности. Они отстаивают свои убеждения, ненавидят войну, анализируют политику, любят свободу, свою и чужую. Свобода Украины – это их принцип. Сегодня мы продолжим подкаст из площадки независимого московского театра ДОК. Пьеса «Война близко», написанная и поставленная драматургом и основательницей театра Еленой Гриминой, состоит из трех частей. Первая часть основана на дневнике жителя Луганска по имени Александр. В 2016 году он прислал этот текст о событиях конца 13-го, начала 14-го годов в театр. Вторая часть – текст под названием «Ваши голоса», написанный английским драматургом, лидером современного театра Марком Равенхиллом специально для Елены Гриминой. Фрагмент о военных преступлениях и пропаганде в Сирии. Третья часть основана на документах суда над Олегом Сенцовым. Елена Гримина была одной из основательниц документального театра в России вместе с мужем, режиссером Михаилом Угаровым. Спектакли о Беслане и Сергее Магнитском, белорусской оппозиции и российских политзаключенных, болотном деле и правозащитниках участвовали в фестивалях России и Европы. Пьесы Гремина переведены и поставлены в Англии, Франции, Соединенных Штатах. После смерти Михаила Угарова и Елены Гриминой часть их работ остается в репертуаре театра. Итак, спектакль «Война близко», пьеса 2016 года, дневник Александра, Луганск, конец ноября 2013 года.
Мне 41 год.
Я родился.
Живу в Луганске.
Есть стандартный минимальный пакет для мужчины моего возраста.
Жена, дочь, квартира, машина.
Работаю директором небольшой компании. Есть планы на будущее. И вот каждое утро, завтрак, стараюсь не пропускать выпуски новостей.
Тут киевские события обсуждают с раздражением. Опять революции хотят, мало им потрясений. Мы работаем, они на Майданах пляшут.
27-30 ноября. Соглашение об ассоциации с ЕС не подписано. Ужинаем у родителей жены, слушаем новости. Я понимаю, что украинское, российское ТВ уже начало борьбу за умы. Родители, за всецелое сближение с Россией. Я против России за европейский выбор, но без революции, поэтому просто высказываемся, стараемся не спорить. И в эти дни я думаю, что это вообще скоро все закончится.
Март 2014-го. Киев смывает с улицы кровь и грязь, у нас ничего не меняется. Все внимание теперь приковано к Крыму. Вижу заблокированные русскими солдатами украинские воинские части. Как такое, возможно, фигуры на нашей территории, нашу армию заблокировали, как наказанного сорванца в чулане.
И украинские, и российские каналы о референдуме говорят совершенно противоположную информацию. Но у меня в Симферополе есть деловой партнер Саша. Я ему звоню, значит, и он мне говорит.
Подавляющее большинство за присоединение к России. Украинское ТВ врет обо всем.
16 марта. В Крыму референдум о самоопределении. Значит, я снова звоню Саше и слышу от него.
У нас праздник, люди с российскими флагами гуляют по улице, поздравляют друг друга.
Я помню, я его спросил, Саша, а что будет вот, ну, с твоим бизнесом, если произойдет присоединение к России? Ведь могут войти, вернее, не то, что могут, войдут крупные российские игроки и просто поглотят твое небольшое производство.
Поверь, мне сейчас наплевать, лишь бы забыть о Украине, как о страшном сне.
Продолжение дневника Александра.
Апрель. Это весной моей дочери выпускной. Поэтому мы готовимся, заняты покупками, обсуждаем.
Как бы жизнь разделилась на две параллельные. В центре города палаточные городки, протесты, противостояние, а в остальном все как прежде. Работа, магазины, планы на лето.
6 апреля. Захват здание СБУ. Киев никак не реагирует. Какая-то болтовня по ТВ, баррикады в центре города. И через неделю я встречаюсь с другом. Он служил когда-то в СБУ. Юра, говорю, как так получилось? Почему позволили захватить здание? Там же оружие, эти следственные разработки и так далее.
Служба имела всю оперативную информацию о готовящемся захвате, организаторы, исполнители, дата захвата, оружие, дислокация, все было известно, ждали приказа из Киева. Не дождались. Ребята присягу давали, готовы были воевать, защищать здание, но приказа опять не поступило. Захвачен оружейный арсенал, следственные оперативные материалы.
Подожди, а с сотрудниками что?
Продолжают ходить на службу.
В смысле?
Всех пускают в кабинет, и ребята сидят, никто ничем не занимается, ждут перемен.
Так что, Юра, Киев нас сливает? 13 апреля. В течение апреля в Луганске объявили о создании республики. Выбрали главу этой самой республики и назначили на май референдум. Я все эти дни думаю, что это все скоро закончится. Что скоро украинские войска придут и наведут порядок. Вот,
да. А еще одна особенность нынешнего Луганска – все автосалоны пусты. Возить перестали машины еще зимой, а те автомобили, которые остались на складах, экспроприируют новая власть. Луганск начинает покидать состоятельные жители, владельцы компаний, предприниматели перевозят свой капитал из опасного региона, перевозят свои семьи.
11 мая референдум о самоопределении. Вот, кстати, вооруженных людей на избирательных участках не было, никого не сгоняли. Это я знаю точно, потому что один из участков был как раз виден из нашего дома, и вот это все было вот так. 12 мая.
12 мая. Провозглашен государственный суверенитет Луганской Народной Республики. На блокпостах растущих как грибы после дождя могут развернуть обратно или попросить добровольной помощи.
1 июня. Выпускной моей дочери. Но поскольку родители боятся пускать детей в позднее время, поэтому празднуем мы выпускной в тесном семейном кругу. Я понимаю, что этот день для моей дочери должен был пройти как-то иначе.
2 июня. Бомбили здание облсовета. Есть погибшие в самом центре города. Потом вечером по ТВ взаимные обвинения на тему, кто стрелял. Интересно же, кто стрелял.
3 июня отвожу мою дочь в лицей забрать какие-то документы. Может, да?
Да. Все, да.
Вот. А на стене портрет их преподавателя в рамке. Погиб вчера при обстреле облсовета.
История продолжается так, как, казалось бы, невозможно представить.
Первая половина июня. С началом военных действий в ближайших к Луганску районах выезд населения принял массовый характер.
Может быть, вам тоже выехать? Просто сейчас... Да, массовый характер. Бегут, знаете, в Россию, в мирную часть Украины, в Крым. Есть общее убеждение до сих пор, что вот скоро все это закончится, что украинские войска придут и быстренько освободят город.
АЗС в перебое с бензином. У меня знакомый, оператор АЗС, шепотом рассказывал, как лихие вояки на внедорожниках с автоматами опять приезжали заправляться бесплатно, как хозяева.
Хозяин предприятия, директором которого я работаю, тоже перебирается в Киев. Говорится, мне поставлена задача держаться на плаву, но как держаться?
Половина сотрудников уехала, а перевести товар по области проблематично, жесткие проверки. На блокпостах водители отказываются от рейсов, потому что страшно. Но... Были случаи расстрела машин на дорогах.
Я продолжаю возить дочку к репетиторам, готовимся к сдаче СНО. Ну, знаете СНО, да? Вот. Но тут новость, что нужно, дескать, перерегистрировать выпускников из зоны АТО.
АТО?
АТО, да. В мирную часть Украины.
АТО.
Ну, я понимаю, что нужно, я тут же выбираю Днепропетровск, потому что Богдан там есть, он поможет, все, звоню Богдану, ну, беру ручку и готовлюсь записать его адрес.
А через некоторую паузу Богдан просит указать адрес квартиры, которую мы будем снимать, или он придумает другой вариант.
Нет, в чем дело, Богдан, ты не понял. Нужен адрес твоей квартиры, в чем сложность?
Да, слушай, ну, не хочу палиться.
Чего?
Не хочу, чтобы мне приписали связь к сепаратистам, а у нас сейчас особо не разбирают, понимаешь? Потом не отмажусь.
А, ну прости, пожалуйста.
Да нет,
извини. 15 июля, всю ночь не спал. Взрывы снарядов, полеты ракет, и особенно сирена прогоняется. Днем тот же сценарий. Люди от недосыпания чумные, в офисе работы нет, приходят там несколько женщин, если не стреляют. Вот, отец собственника предприятия, на котором я работаю, рассказывает, что после того, как в соседний подъезд его дома попал снаряд, он спит в ванной. Он считает, что это самое безопасное место в доме.
17 июля, всю ночь не спал. У нас наш район сейчас между двух огней, это стало понятным. Когда я вышел на балкон с 8 этажа, открывается прекрасная панорама полета реактивных снарядов, выпущенных то с левой, то с правой от меня стороны. Несколько раз отсиживался в коридоре. Я хотел увезти маму с собой. Это невозможно. Бабушке идет 96-й год, она не транспортабельна. Родители жены разделились во мнении. Тесть категорически против отъезда.
Вы меня хоть бомбите, хоть стреляйте. Я никуда не уеду.
Теща хотела уехать, страх брал свое. Все друзья и знакомые покинули Луганск.
Но зато удивительно контрастируя с происходящим, продолжают работу коммунальной службы. Они поливают цветы, подметают тротуар, даже латают асфальт.
Ну правильно, работы прибавилось.
В этих свидетельствах мы сейчас узнаем то, что происходило в начале вторжения России в Украину, в Киеве и других городах и населенных пунктах под обстрелами русских ракет.
18 июля. В последнее время езжу на шестерке. К выстрелам, взрывам привык, сирену начинаю ненавидеть. Еду в офис компании, там вдруг на перекрестке ополченцы. Проверяют все машины, останавливают кузова, салоны, автоматы наготове. А я вспомнил, что без техпаспорта, а возвращаться было поздно, могли вслед выстрелить. И я думаю, ну, может быть, паспорта будет достаточно. И молодой вояка требует документы на авто. Я ему говорю, что компания купила автомобиль сотруднику, он уехал в Россию вместе с техпаспортом.
А что же вы в машину-то сели без документов, а? А вдруг вы ее угнали?
Я стал придумывать на ходу, говорю, ну вот хотел поближе к компании подвезти машину и все. В общем, к нам подбегает старший и приказывает садиться в шестерку, кладет мой паспорт себе в карман. В общем, я, трое ополченцев, едем для выяснения обстоятельств. Я достаю сотовый, нужно предупредить своих, и мне строго.
Не положено.
Я уже был наслышан о десятках пропавших без вести, о задержанных. Но пока ехал, чувства страха не было. Гадал, что будет дальше. Задержат или отпустят? А если задержат, то насколько? Приехали, смотрю, среди ополченцев знакомые люди. Одноклассник Олег, троечник Тихоня. А сейчас в яркой форме казацкой. Сабля на поясе. Валера. Худший работник, вечно оправдывающийся в своих неудачах, а сейчас бандане. Автомат за спиной. Виталий, бывший партнер по бизнесу. Чистолюбие, власть, деньги. В общем, у каждого своя причина взять автомат в руки. К нам подходит ополченец. Здоровый, кудрявый, загорелый. И я ему говорю, вот так и так все вышло. Паспорт забрали, теперь не смогу своих отвезти.
Глупо как-то получилось.
Придумываю просто на ходу, решила совсем обнаглеть. Mm-hmm. Говорю, может быть, тачку вернете? Зачем вам это корыто?
Да ты не борзи. Вернешь техпаспорт и тачку вернем. Все, если что, обращайтесь. Мой позывной Одесса.
Уставший и злой, я ухожу.
А, вот, иду, разговариваю по сотовому с приятелем, и вдруг взрыв. Я, значит, упал. Смотрю, несколько человек упали, а остальные побежали. Я прижимаюсь к стене у киоска около автобусной остановки. Еще один взрыв. Опять люди куда-то бегут. С автостоянки начинается дым. Рядом кафе, открывается дверь. И женщина из кафе машет нам, дескать, идите ко мне. Я и несколько человек перемещаемся в кафе. Я вижу, автостоянка. Горит несколько автомобилей. А потом вроде как-то перестали уже бомбить. И я иду дальше. Да, и вдруг слышу такой прерывистый лай. Я смотрю и вижу ужасную картину. Два автомобиля на автостоянке горят, между ними 3-4 метра, и они стали такой огненной ловушкой для молодого щенка. И он, у него ошейник, поводок, он пытается вырваться, изо последних сил хрипит. И я вижу, рядом стоят охранники с огнетушителями в руках. Я думаю, видимо, ребята хотели потушить, а не получилось. Я говорю, слушайте, что-то надо сделать, собака сейчас погибнет, давайте что-нибудь сделаем.
Нельзя близко подходить, бензин в баках рванет любую секунду.
Ну давайте попробуем огнетушителями.
Но огнетушители пустые, смогли потушить только 3 машины, ждем пожарку.
Я смотрю, щенок уже без движения, он как там живой или нет. Я говорю, ну слушай, надо что-то делать. Ну, давайте возьмем это как там воду, там ведра, ну надо тушить.
Ну поздно ведрами тушить.
Надо попробовать. Я
пошел ты нахуй, иди пробуй, если погибнуть хочешь.
Я начинаю думать, что делать. Смотрю, одна машина целая, и на ней сверху брезент. И я начинаю снимать с нее брезент. Ко мне подбежали охранники. На них так заорал, что они даже это не стали мне мешать. Один из них протянул мне складной нож.
Ну, это поводок срежешь. Да.
Почему?
А где?
Почему?
А
где почему мозг дал
инстинкт
такой
самосохранения?
Сигнал.
За ответственность за семью, за себя.
И вот я уже накрылся этим самым брезентом, лезу к щенку, пытаюсь его взять за этот самый ошейник, а он и ошейник, и поводок из цепи металлической, то есть не получится перерезать. Дергаю, в полутора метрах крюк вбит в землю, рукой не оттирается, тут брезент начинает уже подгорать, я тогда лезу к крюку, хватаю его рукой, вытаскиваю, беру щенка на руки и уже несу его к деревьям, там приносят какую-то воду, я поливаю щенка, щенок начинает дышать. Вокруг уже собирается много людей, а я говорю охранникам, а почему он был привязан около автостоянки?
Хозяин попросил привязать на пару дней, оставить. А что, от него хлопот никаких, покормить пару раз.
А что, у хозяина у него нет жилья?
Есть. Квартира в доме напротив. Боялся, что погрызет что-то или нагадит. Вот что дальше с собакой? Хозяин приедет только послезавтра. За ней уже никто здесь ухаживать не будет. Надо обработать ожоги.
Я даю свой телефон для хозяина, пару дней собака поживет у меня.
Мы вернемся после объявлений.
Гуманитарный коридор – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Война близко. О человеке и собаке из Луганска под обстрелами.
Через полчаса мой телефон разрывался от непрекращающихся звонков. Мама, родственники, близкие, сестра. Все говорят о жестоком обстреле города. Страшный день для Луганска. Погибло 16 человек, все мирные жители. Бомбили в основном мои кварталы. Людей мучает вопрос, за что убивают. Эй, новая власть, ответь нам. Ты кричишь об оккупации Донбасса и аннексии Крыма. Это ты говоришь, что враг расстреливает жилые районы. Так почему же ты не объявляешь военное положение? Не защищаешь свою землю?
А, вечером, как это называется, ожоги когда, как-то?
Обработал.
Обработал нам ожоги с собакой. Потом вылезли на балкон, сидим, чистим легкие, свежий воздух.
Собака положила голову на колени.
А как мне тебя называть? Ну, пока ты моя гостья. Юма? Альма? Бара?
Собака никак не реагирует.
Луна?
Собака оживилась, замотала хвостом.
Значит, будешь луна. Вечером захожу к маме попрощаться. Такое гадкое чувство. Ну, получается, я уезжаю, а маму оставляю в войне.
Следим с луной в темноте, выключили электричество. Я почему-то подумал, вот если снаряд попадет мне в квартиру, что будет? Разрушенные стены, потолок обрушенный, разбросанные вещи, дочкины игрушки, фотографии. Так грустно стало. Я взял ящик, начал складывать личные вещи, фотографии, дневники дочери. Утром оставлю маме, войне не отдам.
21 июля. Сажусь в такси. Первым делом нужно отвезти собаку хозяина. Приезжаю, открывает какая-то женщина, зовет мужа. А собака почему-то прячется позади меня.
А, здравствуйте, вот сами приехали, я как раз собирался вам звонить. Хозяин присаживается и протягивает луну к себе.
Я представляюсь.
Олег, спасибо за доставку. Не знаю, денег на ее содержание нет. Простые врачи. Вот машина сгорела.
Я смотрю, Я понимаю, что он и не собирался звонить. Эта собака ему не нужна. И я пытаюсь сообразить, что делать-то. Я говорю, слушайте, Олег, говорю. А давайте, знаете что? Давайте вот возьмите вам деньги. Здесь на 2 месяца хватит. За собакой посмотрите. Вы ее не прогоняйте. Ну, я приеду, я проведу вас. Можно?
Хозяин почесал затылок, пересчитал деньги. Ладно, договорились.
Сажусь на такси, заезжаю к маме без долгих проводов и на вокзал.
Вот мы на перроне, взрывы и стрельба не прекращаются, случайный прохожий роняет чемодан. Все падают на землю, я в том числе. Вот такие рефлексы мы приобрели, вот так нас пригибает к земле.
Семье все-таки удалось уехать в Киев. Продолжение дневника Александра. Январь 2015 года.
24 января. Как это человек предполагает? Мы возвращаемся в Луганск. Родители жены переносят одну за одной операции. Еще одна предстоит. Жена ехать не может. Я не могу оставить жену одну. Дочка в Киеве. Вот как так.
25 января. 20-часовой переезд. 16 блокпостов. И мы в Луганске.
29 января. Оказывается, с начала военных действий в городе появилось огромное количество брошенных, потерявшихся, избежавших домашних собак и кошек, которые, будучи неприспособленными к жизни в диких условиях, начинали гибнуть, особенно с наступлением холодов.
И самое интересное, что есть люди, которые спасают этих животных в условиях настоящей войны, когда давно пора спасать самих этих людей. Их забирают в любое время, в любом месте, устраивают их на передержки, оплачивают им лечение. И все это на собственные деньги.
31 января луна нашлась. Жена видела ее на улице под балконом квартиры их, ее хозяев. Сказала, что собака выглядит очень плохо. От еды отказалась, ни на что не реагирует. И она вот так передала разговор вот с этим, с Олегом. Как, говорит, вы можете собаку оставлять на улице? Сейчас на дворе минус 10. Вы в своем уме, как сама?
Не знаю, может быть, чувствует, что умирает. Что мы сейчас можем сделать? Нашли ее только вчера. Ничего не ест, еле двигается.
Я понимаю, что если, ну, ночь еще она может не пережить. Я прошу жену, чтобы она мне помогла. Жена звонит знакомому таксисту. Луну мы нашли под балконом квартиры ее бывших хозяев.
Прости, Луна, мы не смогли защитить тебя от людей.
10 февраля. Есть такие строчки поэта. Та-та-та-та, в дни войны, тишиной оглушены. Начинают тихо ненавидеть соседей, когда они в минуты затишь начинают чем-то шуметь. Мы же привыкли к взрывам. Вон, в соседнем подъезде на двери написали мелом. Не хлопайте, страшно.
12 февраля. Конечно, мы ждали объявления перемирия последние сутки. И мы очень рады, что фигуры договорились не убивать с 15 февраля. А пока пару дней убивать можно. Сегодня Луганск опять бомбили. Есть погибшие. Но это всего-то несколько дней. Всего несколько жизней.
Дальше. Дальше вести записи не хочу. С этого дня начинается совсем другая история, другая жизнь.
Из текста не вполне ясно, что, согласно постановке, собаку все же удалось спасти, а автору и его семье удалось вернуться в Киев и действительно начать другую жизнь. Правда, сейчас, после 24 февраля, российского вторжения и ракетных ударов по Киеву, мы не можем с уверенностью сказать, где именно находится Александр, жив ли он и где его близкие. Вернемся в зал театра ДОК.
Поднимите, пожалуйста, руки, ну, те, кто считает, что у них есть яйца. Ну, не в физиологическом смысле, а вот так. Так, так. А кто из вас считает, что вот он останется вот этим, ну, мужиком с яйцами или бабой с яйцами? Когда наступит пиздец?
Ну, вот во второй половине 20 века, так, после смерти Сталина и перед поздним Путиным, в нашей стране можно было прожить, избегая этой самой проверки, да? И сейчас можно, если постараться. Но момент пиздеца приходит к тебе, мужчина, не спрашивая.
Поднимите руки, кто считает, что он останется человеком с яйцами, если наступит пиздец. Еще раз, чтобы зафиксировать.
Значительная часть спектакля «Война близко» отдана судебному процессу над режиссером Олегом Сенцовым и анархистом Александром Кольченко, приговоренных российским судом к тюремному заключению по обвинению в подготовке теракта в аннексированном Крыму. Но главным героем театрального рассказа стал Геннадий Афанасьев, под пытками оговоривший Сенцова и отказавшийся от своих показаний на суде.
Я, простите, там пропустил вначале. Можно еще раз? У кого есть яйца?
Я устал, ничего не знаю. Я хотел бы лишь уткнуться тебе в колени, чувствовать на волосах твою руку и остаться так навеки. И что бы ни происходило, не принимайте это близко к сердцу. Немногое на свете долго бывает важным. Просто любите и осознавайте, что живете.
И вот наступил день суда. Его ввели в зал для заседаний. Правой рукой он был прикован к конвоиру, а левая была за спиной и страшно дрожала.
Алексей Чирни меня зовут по прозвищу «Рыцарь», «Вертолет». Меч есть, но это инвентарь. Вот, почки что-то болят в последнее время. И сердце все время болит и болит. Болит и болит. Болит и болит. Болит и болит.
С Олегом Сенцовым я имел краткосрочное знакомство. Видел его на общественных мероприятиях в Крыму. Он был известной личностью. Я подошел познакомиться. Больше никаких дел с данным человеком я не имел. Все показания, данные мной ранее, были даны под принуждение.
Сенцов и Кольченко аплодируют из аквариума. «Слава Украине!» — кричит Олег Сенцов.
Героям слава!
«Свободу Геннадию Афанасьеву!» — кричит Олег Сенцов.
Меня начали бить, выпросили машину, задержавши меня, просили назвать некие фамилии и дать показания против главного прекрасного тела режиссера Олега Сенцова. Били присутствие следователя Бурдина и оперативников, били жестко, в грудь, живот, по голове. Потом надели противогаз, начали прыгать на что-то, я заглянулся в собственной роте, после чего начали применять электричество. Присоединяли провода к моим половым органам. В московском СИЗО Лефортово не били.
В московском СИЗО Лефортова не били. Те же оперативники, что и в Крыму. Ну, просили изменить показания, просто, ну...
Не будем же бояться. Правда, восторжествует.
Понимаете, он оказался совсем один. Его били ФСБшники, а он вошел в зал суда с дрожащими руками, а вышел оттуда героем. Последнее слово Олега Сенцова на суде. Суд оккупантов не может быть
справедлив по своему определению. Ничего личного, Ваша честь.
Главный грех на земле – это трусость.
Так писал великий писатель Михаил Булгаков, и я с ним согласен.
Я очень рад, что Гена Афанасьев смог сделать мужественный поступок.
И перешагнуть через себя.
Я очень рад за него.
Не потому, что будет какой-то скандал или нас оправдают.
Нет, этого не будет.
Я рад за него, что он будет жить и понимать, что не струсил.
Вы себя можете оправдывать тем, что надо детей кормить.
Зачем растить поколение рабов?
Я хочу пожелать россиянам научиться не бояться.
Напомним, что Олег Сенцов был освобожден в сентябре 2019 года в рамках обмена военнопленными. Сейчас он находится в рядах Теробороны Киева, который входит в состав вооруженных сил Украины, поддерживает отмену российского кино в Европе. Последний эпизод, предлагаемый вашему вниманию, отрывки из текста Марка Роленхилла «Ваши голоса», «Война в Сирии», которая сейчас возобновилась, и документация мирных жертв.
Вот ребенок лежит на мостовой прямо перед нашим домом. Посмотри, вот ясные признаки химической атаки. Удушье, спазм. Ты должен использовать свою камеру. Ты должен задокументировать ребенка, лежащего на мостовой. Ты должен распространить фото ребенка, лежащего на мостовой. Если ты этого не сделаешь, скажут, что ребенка не было. Скажут, что не было никаких химических атак, что не было никаких химических атак в Сирии, что в Сирии используется только разрешенное оружие и только когда это необходимо. Оп, ребенок исчез. Ты не должен дать ребенку исчезнуть. Я понимаю, что это отвратительно, постить фотки задохнувшегося ребенка. Но ты не должен дать ребенку исчезнуть. Эта фотография — это не доказательство. Эта фотография — доказательство. Эта фотография отретуширована. Эта фотография — это провокация. Эта фотография — это доказательство. Эта фотография — это не доказательство. Я лично уверен, после взгляда на фотографию, что химическая атака имела место. Вот характерные пятна вокруг рта ребенка. Этот наблюдатель уверен, что химическая атака имела место. Этот наблюдатель не уверен, что химическая атака имела место. Пришли к соглашению, что возможная химическая атака имела место. Пришли к соглашению, что правительство наиболее вероятный пользователь химического оружия. Пришли к соглашению, что химическое оружие принадлежит правительственным войскам. Правительство завтра же само уничтожит свое химическое оружие. А где доказательства, что правительство уничтожит химическое оружие?
Этот фрагмент мог бы описывать фотографии из Бучи и Ирпеня и комментарии пропагандистов в стиле «не все так однозначно». Последний фрагмент говорит нам о судьбе гражданина страны, и вместо слова «сириец» мы можем представить слово «россиянин».
Если ты проснешься завтра утром и решишь, что Сирия – страна убийцы, я не хочу жить в стране убийцы, уезжай. Уезжай, не живи в Сирии, живи в демократической стране. Что? Ты уехал из Сирии? Ты живешь в демократической стране? И что, как они там рады сирийцам в Британии? Мне запрещено покидать Сирию. Я в Сирии. Я нигде. Я исчезаю. Мой голос перестает быть слышным. Здесь нужны другие голоса, говорящие. Твой голос. Твой голос.
Спектакль «Война близкая» в театре ДОК. Пьеса Елены Грининой. Текст Александра из Луганска и английского драматурга Марка Равенхилла. С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.